Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, наша эфирная встреча продолжается. И в начале этого часа я приглашаю к приемнику всех, кого интересует такая глубокая и сложная тема, как идея Москвы, как Третьего Рима в русской истории. На эту обширную тему от древности до начала XX века размышляет в нашем эфире кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В рамках еще одного цикла «Внутри большого. Долгий XIX век» Илья Сергеевич продолжает разговор о царствовании государя Николая I. Продолжит нашу программу интервью журналиста Ирины Ахундовой, записанное в Санкт-Петербурге, с инициатором и организатором традиционного трехдневного царского свято-алексеевского крестного хода, посвященного памяти святого царевича Алексия. Подробнее об этом Владимир Васильевич Знахор расскажет примерно через полчаса.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Как помнят наши постоянные слушатели, прошлую передачу Илья Сергеевич закончил размышлениями о том, что, как и его предшественники, государь Николай I был серьезно озабочен состоянием двух главных опор престола и основных социальных сил дворянства и крестьянства.
Когда революцию 17-го года объясняют тем, что, видите ли, надо было кому-то говорить «Ваше благородие», и еще некоторые сейчас пропагандисты такой софизм иногда используют по отношению к тем, кто что-то доброе говорит о дореволюционной России, что, мол, а большинство-то из вас на конюшнях бы пороли в этой дореволюционной России. То есть они воспроизводят в своей риторике ситуацию до 61 года, 1800. Ну, можно отчасти по этому софизму уже можно оценить честность этих господ в плане ведения полемики. Не это, конечно, было причиной. И вообще Россия не была уже дворянской к моменту революционного перелома. По сути дела, уже не была дворянской. Дворянской была часть армии, естественно, офицерства, отчасти с этим связано начало гражданской войны. Но роль дворянства в экономической жизни империи, она уже сильно была подорвана к тому времени. А вот какие узлы новые завязались, мы об этом еще поговорим, потому что это будет важно для всего дальнейшего хода событий. Но узлы, безусловно, завязываются из предыдущих узлов. И вот получается, что проблема крепостного права, она заключалась, как это не цинично звучит, не в том, что помещики плохо относились к своим крестьянам, хотя, безусловно, она и в этом заключалась. А заключалась она в том, что России необходимо было высвобождение народных сил для более энергичного экономического движения вперед. Именно поэтому поражением в Крымской войне, которое отчасти вскрыло известные недостатки, известную неподготовленность нашей страны в плане развития и промышленных, и финансовых, и прочих сил, вот этим поражением во многом объясняют ускорение реформы при следующем государе.
Не было бы счастья, да несчастье помогло, что называется, да?
Да, да, и не освобождение как таковое было главной проблемой. Это не значит, что наши цари не сочувствовали крестьянам. Они, естественно, им сочувствовали. Но ведь мы много кому сочувствуем. Мы сочувствуем вот тому, как живут дети в бедных кварталах Африки. Но немногие проблемы мы реально можем разрешить в этом мире. И оказывается раз за разом, что проблемы на самом деле разрешаются тем, что называется метаноя по-гречески. Изменением ума, коренным, внутренним, так сказать, изменением, которое по-русски называется покаяние. Покаявшийся по-настоящему человек. Да, не тот, кто просто получил индульгенцию, а по-настоящему покаявшийся.
Тот, кто понимает, что дальше он так жить не может.
Да,
он должен
вот который дальше так жить не может. Он может коренным образом изменить реальность. Без этого акта она коренным образом не меняется. Возможно, только поверхностные преобразования или переход от одного зла к другому злу. Для России фактически таким переходом стало освобождение крестьян. Не потому, что оно само по себе было злом, да, а потому, что зло не искоренилось самой этой реформой, как мы увидим в дальнейшем. А потому, если этого покаяния не происходит, то по логике священной истории Бог придает край большому или малому разорению, а иногда и всеконечному. И история движется дальше через эти вот рубежи.
Уже без тех, кто...
И, да, иногда уже совсем без тех, кто не смог ничего изменить. Вот. Но если опять отмотать назад, поскольку мы еще не закончили говорить о Николае Павловиче, крайне характерной, мне кажется, его речь 18 мая 1847 года, сказанная во время принятия депутации смоленского дворянства. Речь эта очень характерна в том числе тем, что некоторые фразы в ней... Они звучат очень по-гоголевски. Но не в смысле «Гоголь-пересмешник», а в смысле той цитаты Гоголя, которую я впоследствии зачитаю, где он пытается изобразить генерал-губернатора, исключительно честного, рыцарственного человека, который хочет достучаться до сердец своих чиновников. Я так полагаю, что этот образ исписан Гоголем был с Николая I. Воплощает его во втором томе «Мертвых душ». А вот, собственно, отрывок из речи государя, приведенный Анатолием Федоровичем Кони в его книге «На жизненном пути» в третьем томе. Это можно найти. «Теперь я буду говорить с вами не как государь, а как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашей кровью, пролитой за государство. Но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу этого понять, иначе как... хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли».
Надо же, какие слова! Прямо, я бы сказала, революционные в некотором смысле,
да.
Правда?
Сейчас я глотну. Вот этот краткий отрывок из речи на самом деле может быть подвергнут детальному анализу. И прежде всего попытаемся представить себе, что это говорит не Николай I, а Иван Васильевич Грозный. Что сразу изменилось бы? Какая формулировка изменилась бы в первую очередь? Отнюдь не та, которая связана с крепостничеством. Мы помним, что со времен Грозного крепостное право еще успело усилиться. А если я не ошибаюсь, до Петра в русском законодательстве существовал пункт относительно запрета продажи человека, потому что христианская душа продаваема быть не может. А потом его отменили за экономической нецелесообразностью, и как-то вот эта риторика относительно христианской души, хотя мы понимаем, что вообще никакая душа продаваема быть не может, вот, она как-то улетучилась куда-то, несмотря на то, что формального разрыва с христианством не было. Да? А изменилось бы вот что. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву. Совершенно очевидно, что Грозный бы сказал, земля принадлежит вам, дворянам, по праву, потому что вы приобрели ее вашей кровью, служа нам, великим государям. И он бы к этому еще прибавил, а мы, великие государи, своих холопий вольны миловать, вольны же и казнить. Вот при всей жесткости известной Николая I и твердости руки, с которой он держал власть в своих руках, железный великан его называли и так далее, мы видим, что он эту риторику не употребляет и, по-видимому, не может уже употребить, зная судьбу Павла Петровича в том числе. Он говорит, как первый дворянин империи. с дворянами, тем самым причисляя себя к их сословию, считая себя как бы одним из помещиков. Хотя фактически именно в Средневековье царь был одним из помещиков. Живы были еще феодальные порядки, да? Потом власть все больше концентрировалась в руках государя. Но оказывается, она концентрировалась путем уступок дворянству, аристократии, помещичеству. Так что в итоге они стали думать, что имеют полное наследственное право на то, за что их предки, здесь же вот это «мы» очень обобщенное, да, родовое «мы», за что их предки когда-то проливали свою кровь. Конечно, и они тоже проливали кровь и в 12-м году, и в другие годы существования империи, но тут возникает сразу масса вопросов, на которые государь не отвечает, потому что он говорит с людьми, полностью с ним согласными в данном пункте. А вот иной, попав в эту ситуацию, мог бы задать вопросы. А крестьяне не проливали кровь за землю? Да, то есть, может быть, когда-то, в те же средние века, да, крестьянин сидел на земле, а дворянин носил кольчугу и проливал кровь, а крестьянин должен был его кормить. Отношения были простые и понятны. И хотя между ними могли быть всякие трения, и крестьяне могли уйти в разбойники и где-нибудь изловить этого барина и повесить, предположим, но никто не ставил под сомнение саму основу этих взаимоотношений.
Тем более, что потом ведь было и ополчение, было и партизанское движение, народное, крестьянское.
Потом, да. А поначалу, да, крестьяне тоже могли с дрекольем уходить в леса. Но очевидно было, что никто не защитит их от набегов тех же татар, кроме войска обученного воевать. И это войско почти целиком было дворянское, да, но там брало с собой каких-то челядинцев, опять же, для помощи, для обслуживания. А по сути, оно было дворянским. И мы видим, что во время восстаний, прокатившихся по Руси, вот в начале 17 века, в связи со смутным временем, как правило, все эти новоявленные народные цари, большие и малые, получив какую-то власть на какое-то время, они начинали что делать? Раздавать земли своим приближенным. То есть создавать ту же самую иерархию, которая вообще в том обществе была способом управления.
Ну да, покупали, так сказать, лояльность.
Альтернатив,
да,
этому способу управления было очень мало. Казачий круг, например. Ну, страна в пределах казачьего круга вряд ли могла быть управляема. Не просто покупали лояльность, а они как бы возвышали достойных. То есть речь шла не о том, что никто не должен быть дворянином, а о том, что не по происхождению, а по выслуге ты должен им становиться. И вот, будучи в сознаниях своих последователей царями, хотя, конечно, остальные считали их ворами, они эту выслугу сразу же отмечали и как бы справедливо восстанавливали ту же самую иерархию уже на новых началах. Вот. Ну, это так же, как в армии, если будет масса злоупотреблений со стороны офицерства. Мало кому, кроме разве что анархистов, все-таки придет в голову, что нужно ликвидировать офицерство, да, а люди будут говорить, что нужно сместить вот этих и поставить других. Ну, а здесь, в словах Николая Павловича, который выступает как первый дворянин империи, мы видим, что, по сути дела, он вот этой своей речью подтверждает свою самоаттестацию в беседе с принцем Вильгельмом Прусским, то, что я цитировал ранее в одной из передач, где он говорит, что по убеждению я республиканец. Потому что, если вспомнить историю, то республика первоначально это не то же самое, что демократия. Республика – это власть не всего народа. Но мы понимаем, что власть народа на самом деле невозможна. И демократия поэтому всегда является в той или иной мере имитацией этой власти. А республика – это власть каких-то определенных сословий. И, по сути дела, Россия правит дворянское сословие во главе с царем. Вот так получается в эпоху Николая I. Но при этом правит все же не посредством республики, а посредством монархии. А почему? А потому что республику народ не примет. Народу-то нужен царь. Народ не хочет вместо одного царя над собой 1000 царей иметь. А сам собой им править не может. Вот и получается, что дворянство и другие высшие классы империи, когда они народятся, они заинтересованы в царе. Они должны беречь его, как зеницу ока. Народ, он не столько заинтересован, сколько служит царю. ничего почти за это не получая, кроме мира, да, кроме благоденственного мира, относительно благоденственного, конечно, но мирного жития, да и то участвуя в бесконечных войнах, но хотя бы большей частью за пределами своей страны.
Царство на славу.
На славу, да. По сути дела, если ценить славу, то тогда можно понять смысл вот такого царствования. Или если ценить то, что царь православный, то есть то, что Третий Рим. А с другой стороны, здесь, конечно, возникает такой вопрос. Опора трона государева – это слуги беззаветные или наемники?
Тут, по-моему, даже вопроса-то нет.
То есть, по идее-то, весь народ должен служить за славу, а не за прибыль. А фактически получается, что царь идет путем уступок и боится провести какую-то даже нужную стране реформу, да, если она затронет интересы тех, кто является опорой престола. И вот эта беззаветная преданность, которая выражалась зачастую в глуповатых стихах и глуповатых каких-то восторженных выкриках, она не является ли во многом лицемерием? Не потому ли она и глуповата, что это такой карнавал, такая маска?
Показное. Нет.
Показное, да, в некоторых случаях, конечно. Вот, то есть здесь много о чем нужно рефлексировать, и самое главное в связи с тем, что человек сам порой не отдает себе отчета в том, где он кривит душой.
Нет, но мы же теперь-то вот уже и знаем с высоты сегодняшнего-то знания, что же случилось с монархией.
Да, хотя этот нельзя тоже полностью за поступок потомков возлагать ответственность на предков, да, то есть предки подготовили, сами не мысли себе такой исход, разумеется, но они удобрили почву для него.
Вот я это имею в виду, да.
А потомки уже решили, что они проживут и без вот этого купола, венчающего всю иерархию, и не ожидали, что она так мгновенно рассыпется в его отсутствии.
И под обломками их же и похоронит большинство из них.
И их, да, самое главное, что они всего лишились, практически всего. Вот, пожалуй, революционеры лучше понимали это, когда настойчиво пытались убить царя. Но это уже следующий эпизод нашей истории. Они понимали, что это тот камень-замок, то, что называется в архитектуре.
Удерживающий.
Да, который держит весь свод арки. И если его вынуть, свод обрушится весь. Другое дело, что они несколько неправы были тактически, но стратегически они понимали это очень хорошо. В связи с историей крепостного права есть еще один крайне характерный эпизод из царствования Николая I, характерный тоже сразу в нескольких отношениях. Это указ 1833 года, довольно ранний, о запрещении продажи людей с публичного торга и продажи семейств в раздробь. С одной стороны, 1833 год – это близко к началу царствования, да, с другой стороны, мы видим, что не в самом начале это произошло. Это уже получается, что 8 лет тянулось, да, и как бы до этого дошли руки, наконец. А до этого люди продавались с публичного торга, почти так, как рабы в Османской империи, да, ну, разве что без раздевания перед покупателем. И продавали семейство в раздробь, что сразу же возвращает нас к нашим актуальным вопросам с ювенальной юстицией. Да? Немножко другое, но почти то же самое, особенно учитывая, что нередко финансовый интерес замешан, как мы знаем, в отобрании детей, вот это актуальное сейчас проблема, поскольку внесены два противоречащих друг другу законопроекта в Государственную Думу, и у вас тоже комментарии на радио выходят по этому вопросу. Вопрос действительно крайне важный, люди должны на это отреагировать. Вот, но сама идея здесь нас интересует. Идея, что экономическая привилегия дает право на разорение христианской семьи в христианском государстве. Понимаете? Да, но нужно отметить, что Николай I как раз обратил на это внимание и положил конец этому злоупотреблению, хотя и не сразу. Почему-то гуманнейший Александр так и не успел вот до этого дойти во все свое царствование. Хотя не он, конечно, дал это право дворянству, но он не смог его отнять. А вот
не решился, проще говоря.
Может быть, не решился, а может быть, недосуг был, опять же. То есть другие вопросы решал там, по заграницам ездил, а это как-то все откладывалось. А Николай Палкин все-таки, как его иногда называют, да, недоброжелатели, вот он все-таки обратил на это свое внимание серьезнейшим образом. Но вот интересно, как в народном сознании преломилось это. Существует легенда о том, как это запрещение вышло. И она одновременно характеризует то, что народ к Николаю Павловичу относился, в общем-то, неплохо. И, кстати, тоже интересный момент, что Николаевское царствование характеризуется значительно меньшим количеством внутренних беспорядков в империи, чем царствование Александра II, освободителя. А с другой стороны, она характеризует такое отношение народа к дворянству, которое, в общем, выглядит очень страшно с точки зрения судьбы этого благородного и очень много хорошего сделавшего для России сословия. В некоторой степени, наверное, предопределяет ту степень ожесточенности, которая характеризовала потом нашу гражданскую войну. Здесь речь идет о сказке, которую народ рассказывал как быль. И записана она была в 1917 году в Прикамском крае.
1917?
Да, 1917. Конечно, она записана в пересказе. Тут язык не совсем крестьянский, очевидно. Но сюжет вполне понятен. В старые годы людей, как скотину, на базары вывозили и продавали. Только уж при Николае I запрещено было торговать людьми на базарах. А по какому случаю такой запрет вышел? В Петербурге на Невском жил очень богатый помещик. Дом у него как дворец. Раз барин проходил мимо кухни, услышал детский крик и заглянул туда. Сын повара играл в кухне. «Это чей?» — спрашивает помещик. «Мой», — дрожащим от испуга голосом говорит повар. «Сегодня же подай его мне к столу. А если не будет он готов к обеду, то я засеку тебя до смерти». Помещик, — поясняет рассказчик, — очень любил жареных ребят и приказывал повару скупать их на базарах. То есть здесь даже можно понять, как развивается легенда. Да? Сначала выводится тезис, что народ продавали как скотину. А со скотиной что делают? Едят. Да? Соответственно, в своем дальнейшем развитии сказка уже обыгрывает этот момент. Но народ верит своему собственному воображению, поэтому сказка начинает восприниматься как быль практически сразу, как выходит из уст рассказчика. Ну, все заплакали, понятное дело, родные этого мальчика. Вдруг в окно заглянул молодой человек в офицерской форме и говорит: «У вас здесь должно быть большое горе, скажите мне, не могу ли я вам чем помочь?» Они попросили его написать челобитную государю и донести вот об этом несчастье. Офицер говорит: «Государя в Петербурге сейчас нет, он живет в царском селе. Вам придется исполнить приказ помещика, но он зато сегодня же будет наказан. Постарайтесь только запоздать с обедом, насколько возможно. Это Бог ангела, видно, к нам послал, коли он вперед знает и говорит, что барин будет наказан», — подумали родители мальчика. И вот что происходит дальше. Ребенка-то зажарили. Вот. А потом помещик сидит за столом, ждет блюда, а повар все медлит, говорит, что еще не дожарен. И вдруг приезжает государь. Барин проводит государя в гостиную, и как раз тут приносят из поварской закрытую крышкой миску. Помещик, испугавшись, приказывает скорее убрать миску. Государь же запрещает ее трогать, сам подходит к столу, открывает миску и с ужасом смотрит на зажаренного ребенка. То есть, когда ты читаешь вот эту легенду, то ты все ждешь, что ребенок каким-то образом будет спасен, что и помещика обманывают, что его жарят. Но дело в том, что если ребенок будет спасен, то не будет доказан состав преступления тогда. Поэтому оказывается, что по логике вот этого народного сказания, а народные сказки мы знаем, они вообще жестоки, вот, ребенок должен быть зажарен. Государь говорит: «Людоед ты этакий, взять его сейчас же и заключить в крепость. А его, — указывает он на миску, — отпеть и похоронить на площади, и на его могиле поставить высокий монумент для памяти. Этот монумент в Петербурге стоит и поныне. На другой же день был дан указ не продавать людей на базарах. Помещик в крепости был казнен». Вот. О чем говорит эта сказка? Говорит она о том, что как бы ни был народ бессознателен и малосознателен, он обладает длинной памятью на разного рода обиды, и мало того, что помнит, он их еще и приукрашивает. А потому, чем больше затягивается злоупотребление, тем потом труднее эти узлы распутывать.
И некая жертвенность, то есть не некая, а прямая жертвенность, присуща народу, хотя, может быть, тут это не имелось в виду, но невольно напрашивается.
Да, здесь получается, что он стал последней жертвой, и благодаря вот этой жертве. И, с одной стороны, народ верующий, поэтому для него смерть сама по себе не так уж и страшна. Отпели ребенка, похоронили, пошел на небо. А с другой стороны, здесь ведь о барине рассказывается нечто худшее, чем рассказывалось о татарах. То есть получается, что свой родной барин, он может даже и хуже татарина в сознании народном. А как же строить государство единое, национальное на таком основании? Вот как далеко зашли с, казалось бы, невинными шалостями, да, которые позволяют себе те, кто получил права и привилегии, вот над теми, над кем они их получили. Кого-то засекли до смерти, кого-то продали отдельно от семьи, и все кажется, что народ очень большой, и силы его неисчерпаемы. Но кроме того, крепостные же были далеко не все крестьяне, тоже это зачастую недооценивается. В том числе и теми, кто говорят, что вот вы, скучающие по царской России, большинство из вас были бы крепостными. Да нет, совсем не обязательно. Многие были бы, а другие многие были бы государственными крестьянами, например. Вот. И тем не менее, мы видим в исторической перспективе, каким морем крови все это закончилось. Лев Тихомиров, известный монархический мыслитель уже начала 20 века, в своей книге «Монархическая государственность» так описывал процесс освобождения крестьян. Николай I всю жизнь подготовлял практически к этому средство. Если крепостное право пережило на 100 лет манифест о вольности дворянства, то причину этого составляла крайняя трудность разрубить Гордиев узел крепостничества, столь сильно завязавшийся за 18-е столетие. Население страны казалось правительству слишком неразвитым для того, чтобы управление государством могло обойтись без дворянства. А дворянство почерпало средства к своей государственно-культурной роли только из крепостного права. Отсюда колебания власти и даже лучших людей дворянства. Масса дворянства с естественным сословным эгоизмом и не хотела отказываться от выгодного положения, созданного для нее историей. Вот интересно здесь задаться вопросом, насколько вообще для христианина естественен сословный эгоизм, да? Если христианство первично, конечно, в его жизни. В отношении же крестьян, продолжаю цитату, в правительстве жила вечная боязнь, как бы всякий шаг к освобождению их не превратился вместо разумной реформы в кровавую пугачевщину. Вот это, пожалуй, ключевые слова, да? Почему ожидали пугачевщины? Казалось бы, при шаге улучшающим положение крестьян.
Скорее, в обратной ситуации можно было бы ждать, что терпение народа лопнет.
Казалось бы, да, а на самом деле нет. Терпение народа считалось неисчерпаемым, а вот если дать ему свободу, он пойдет в разгул. А почему так считалось? Здесь несколько причин. С одной стороны, вот та ненависть, о которой мы сказали, которая зрела в народной душе и приобретала такие вот легендарные формы, формы очень устойчивые, прямо скажем. Это нечто подобное этнической ненависти, которая иногда возникает между двумя народами, живущими по соседству. Ее потом очень долго невозможно загасить. С другой стороны, ведь освобождение крестьян предполагалось без земли. Так? А почему? А потому что лишить помещиков земли – это означало вообще пустить их по миру. И значит, освобождение крестьян, по сути дела, предполагалось как перевод отношения к ним дворян и их к дворянам из плоскости, скажем так, семейственной, да, они же были чадью по отношению к своим господам, как бы чадами, как бы младшими членами семьи, так изначально предполагалось. А потом уже эта родственность все хуже ощущалась и почти полностью прервалась. Вот перевода из таких вот патерналистских отношений в экономические. Вот в чем заключалась суть крепостного права. И тут мы увидим, что потом возник еще ряд непредвиденных проблем, в частности, неумение помещиков хозяйствовать. Одна из главных проблем, кстати, «Мертвых душ» Гоголя. Ведь там проблема не в том, что Чичиков ездит и скупает мертвые души. Он, по сути дела, этой своей попыткой довольно скромного на самом деле в масштабах России личного обогащения, он лишь вскрывает состояние общества, вот, которое он пытается обвести вокруг пальца и довольно успешно обводит. А на самом деле главная тема, главная проблема – это неумение помещиков хозяйствовать. Хозяин, не умеющий хозяйствовать. Да, с чем это связано? Ну, Гоголь объясняет это тем, что все помышления помещиков в городе. То есть это связано с этим пресловутым процессом превращение России в Европу. Да, поскольку всю Россию сразу не переделаешь в Европу, получается, что возникли такие форпосты Европы, буквально несколько городов, из которых можно было стартовать в саму Европу, и мы увидим уже потом, на излете всего этого процесса, помните, чем завершается «Вишневый сад» Чехова?
Забыли Фирса.
Забыли Фирса, да, а сами-то они куда поехали?
За границу.
За границу, опять же, да, то есть решение всех проблем. Там самое поразительное в этой то ли комедии, то ли трагедии, что продажа «Вишневого сада» не становится для них такой уж трагедией. Потому что, хоть это и больно, но все-таки в конечном итоге на вырученные деньги они едут в Париж. Там их помыслы, там настоящая жизнь.
Вот всего-то 2 века прошло после домостроя, а как изменилось, да, вот сознание русского помещика, дворянина.
Да.
По отношению к своим холопам, скажем так, что ли, к своим...
К своим холопам, к своей земле, за которую предки проливали кровь. Кстати, холоп тоже ведь это хлопец. То есть это слово изначально не обидное, означающее ребенка, сына.
Ну да, вот потому что существовали как раз отношения отца и его чад.
Да, вот. А тут получается отец, как бы ушедший из семьи и сохраняющий с ней лишь экономические отношения. Вот как-то так. И это тоже причина, что на самом деле в последующих шагах напряжение внутри крестьянства не ослабело после освобождения, а начало усиливаться. Но здесь, конечно, главную роль сыграла уже развитие капитализма, о чем мы будем еще говорить.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима» в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Как мы уже сообщали, 12 августа, день рождения святого царевича Алексия, верующие Санкт-Петербурга в очередной уже 17-й раз отметили эту знаменательную для российской истории дату, в том числе и традиционным 3-дневным царским свято-алексеевским крестным ходом, который обычно проходит в эти августовские дни от царского села до Нижней дачи в Петергофе, где родился царевич Алексей Николаевич. Тему продолжает журналист Ирина Ахундова в беседе с инициатором и организатором этого крестного хода Владимиром Васильевичем Знахуром.
Крестный ход святого царевича Алексея начался еще в 2004 году, когда я трудился при детском доме, там и при храме, иконы Божией Матери Державная. Пришла туда икона царевича еще в 2001 году. И вот на столетие царевича Алексея мы с детками поехали на Нижнюю дачу, где царевич родился. Узнали, что там проходит праздник. Музей-заповедник Петергоф проводит праздник. День рождения цесаревича. Конечно, захотелось участвовать в этом празднике. Но как православные могут прийти на праздник? Конечно, с иконой, значит, крестным ходом. Решили, что мы можем пройти от того места, где они жили больше зимой, царские мученики, вот в Милую Александрию, как они называли это место, на Нижнюю дачу, где они жили летом. Нижней дачи сейчас уже нет. Есть такой развалины, но сохранился, и хорошо сохранился музей. Сейчас там дворец-коттедж, где жил Александр III со своей супругой, императрицей Марией Федоровной. И как царь в своих дневниках иногда пишет, что утром был у мама. То есть он пешком от Нижней дачи, там где-то около километра, поднимался к мама, они беседовали, возвращался назад, проходил по лесу, собирал грибочки. Детки часто ездили к бабушке, ходили к бабушке. И вот мы, определив начало крестного хода от Федоровского государя собора в царском селе, недалеко от Александровского дворца, и конечной точкой у нас была Нижняя дача. Так мы двигались где-то больше 10 лет, а потом определили, что двухдневный крестный ход и очень напряженный первый день, 46 километров, второй день 18, и потом решили добавить еще один день. Директор музея-заповедника в то время Знаменов Вадим именно точно в это время начинал праздник. Мы тоже постарались эту традицию сохранить, хотя Знаменов уже нет, он почил. Покоя, Господи, душу Арбатова Вадима. А нынешнее руководство немножко так прохладненько отнеслось к этому. И только благодаря тому, что мы приходим на этот праздник, он как-то еще продолжает теплиться. Хотя того благолепия, той наполненности праздника нет. Но мы дополняем ее уже вне Александрии, вне парка. Так Господь сподобил, что один предприниматель строил здесь физкультурный комплекс, а потом батюшка ему предложил, а ты дай крестоходцам уголок, чтобы они там могли совершить и праздник. И вот этот уголок постепенно вырос в небольшую часовню, потом в храм, потом большой храм, потом еще два храма. То есть там сейчас целый комплекс. И вот уже храм Царевича Алексея, рядышком с тем местом, где он родился, уже возрос. Сейчас вот, может быть, еще годик, и он уже будет в полном великолепии сиять. И здесь мы уже продолжаем православную часть праздника. С утра здесь литургия, и потом после молитв и крестного хода по Александрии, по тем местам, где бывал цесаревич, мы возвращаемся к нам в храм и уже совершаем такой праздник, трапезу. В этом году это был 17-й крестный ход. Если до этого нам было разрешение и священачалия, в первую очередь, и нашей администрации в Смольном, то в этом году это невозможно. Остатки этого коронавируса. Но все-таки, чтобы не нарушать традицию, мы решили, что мы будем ехать на транспорте. И священник здесь уже на своей территории имеет право нас принять небольшую группу. Мы могли проводить некоторые такие концерты с беседами, ну, типа конференций. Тема наша была «Россия в прошлом, Россия в будущем и нашей реальности». Очень важно нам соблюдать традиции. Крестный ход – это тоже древняя традиция, она еще идет из древних веков, еще из Византии и даже из Иерусалима. Традиция совместной трапезы – вот тоже древняя традиция, где мы можем обменяться впечатлениями, поддержать друг друга. Мы проводили эти беседы. В нынешнее время очень важно именно такой общинной жизни, где мы можем собираться и молиться прежде всего, и помогать друг другу. И вот первый элемент этой общинной жизни – это трапеза. Трапеза в том древнем, тех древних обычаях, которые были на Руси, которые сохраняются еще в монастырях сейчас, где есть определенный чин и размещение за столом, ведет трапезу старший, что нет лишнего такого разговора, ну, мы так обычно просто в народе называем это базара, а есть определенная чинность и внутренняя сосредоточенность, так как это Господь нам дал эту пищу, и нам важно ее употреблять для прославления Господа. И в древности нам пришел этот обычай читать за трапезой, читать жития святых. Вот. Если это детки, то, может, даже и некоторые сказания там, или сказки, но с тем, чтобы не было влечения некоторого такого. Уж, конечно же, не телевизор здесь должен быть. И вот эта традиция, нам важно ее дома постараться усвоить и воплотить в жизнь. Вот. Дети же вместе с нами трапезничают, ну, чаще всего. Тем более, что это коронавирусное, это житие, что сиди дома, оно очень расстраивает отношения и уж тем более значительно уменьшает иммунитет. Поэтому вот действие трапезы сейчас как никогда важно в современной жизни для нас. Потом у нас было посещение Троицерковой пустыни. Дальше мы поехали в храм Царевича Алексея. Оказывается, еще один храм совсем недалеко находится здесь же, Царевич Алексея в Петергофе. Нас вечером уже поздно хорошо приняли. Мы помолились так, занесли свои святыни. Действительно так радушно батюшка принимал. Ну и закончили мы Царским селом. В этом году крестный ход шел как бы в обратную сторону. Если первые 16 лет мы шли из Царского села Петергоф, то теперь мы шли от праздника, от Петергофа в Царское село. От полноты праздника полноты радости грядущему царю. Все мы верим в то, что в России царь будет. Не те царьки, которые сейчас предлагают себя или предлагает Запад, там Гонсалеры там и прочие, а царь, который нам откроет сам Господь. И мы об этом молимся и знаем, и сейчас не переживаем, вот, с какого рода, из какого колена, откуда он появится. Он дан будет Господом, и этого нам достаточно. А то, что он будет от Господа, также будет совершенно ясно и понятно вот наших святых. Это будет открыто. Но важно, чтобы, если мы в это верим, то важно, чтобы мы были готовы быть верно подданными. То есть дар будет от Бога, но насколько он и когда будет, будет дано уже зависеть от нас. Насколько мы будем готовы принять этот дар, быть верно подданными, вот тут и это же и произойдет. Так что те наши крестные ходы, стояния, молитвы, некоторое ущемление своих желаний, так, казалось бы, ну что там целый день, там особенно бывает другие царские дни, мы собираемся, и холодно, и дождь, но претерпев, как говорится, до конца, той спасен будет, и претерпевшие мы, желающие возрождения России, будем спасены России тем, что Господь дарует нам государя на последние времена, который будет даже бояться Антихрист. Это не мои слова, это слова пророчества. А в Царском селе мы также побывали в нескольких местах, помолились Господу, вот Федоровский государев собор, Александровский дворец, побывали на том месте, где государь, уже будучи плененным, с семьей своей посадил огород, пилил дрова, это за Александровским дворцом в парке. Почитали Апрелева, капитана второго ранга, нельзя забыть. Его прекрасная небольшая книга воспоминаний настолько глубоко ложится в сердце. Он еще будучи мальчиком, потом молодым офицером, рядом был с царем и на шкуне «Штандарт». И так вот по жизни государь принимал участие в его жизни. И вот он очень так вот ярко и глубоко описывает, когда они, будучи юными кадетами, побывали в гостях у царя, потом прошли строем, когда государь стоял вместе с детьми, так общаясь с ними, когда они проходили строем, а государиня держала цесаревича в окне, показывая молодым кадетам, кадетам, которые просто жаждали отдать свои жизни за царя и отечество. Почитайте эту книгу, я думаю, это вам останется тоже невозможно это забыть. Эти строки капитана Апрелева. И та радость, которая вот народ собрался, вот, которую мы там же обменялись, пели дети, такой хор Ирины Болдышевой. Очень так радостно мы прошлись. Все охранники как-то так давно чувствуют, что они ожидали, что мы придем. Да? Мне очень это порадовало. С нами была икона царя-мученика Надымская, она там очень большая икона, метр где-то 80 на 2,10. Она и указывала на то, что наша империя тоже гигант, нет нигде в мире ничего подобного. И наш царь тоже величина на весь мир, в этом нет сомнений. Тогда также видели, что Россия вот-вот будет первенствовать во всем мире. И только вот враги, сатанисты остановили это возвеличивание России. Хотя и до сих пор, несмотря ни на что, она имеет самые большие размеры и первенствует именно в том духовном плане, что у нас сохраняется еще православие и служение истинному Богу. Мы были в храме заробшие, и нужно было принести икону там по полям. Дорога очень плохая, то есть техника не могла пройти. И нам нужно было пронести икону эти там полтора километра, два. И вот как-то, даже не знаю, как получилось, что к нам пришла семья цыган, вот мама, племянник и трое ее парней. Ну, удивительно, вот парни как один в один, и они очень внимательно так к старшему, очень с любовью и с доброжелательностью исполнять все, что скажешь. Там мы готовились к перемещению. надо было то одно, второе сделать, перенести, уложить, соединить. И вот они это с такой готовностью делали. Я такое еще вот в последнее время не встречал молодых людей. Каждый начинает, бывает, а вот давайте это так сделаем. Не вот, а вот а зачем вы там, давайте так. А тут такая покорность, готовность, прям, ну, как говорится, рот открывает и слушает. Все, что надо, тут все сделают. Вот это о чем говорит? О правильном воспитании подрастающего поколения, то есть в труде, они готовы трудиться, и в вот этой иерархии, где отец на месте, мама в своем деле. Вот мама привела сыновей, а уже тут она не командует ничего, вот сыновья сами берут, делают, им говоришь, что они то делают. И потом вот мы пронесли, икона очень большая, тяжелая, да, да, крещеная, да, и очень неудобно, там ни за что ее взять. Вот как-то так. Но все несли, несмотря на какие-то очень большие неудобства, и дорога там такая очень неровная. Вот. Но с такой радостью мы закончили, а не с такой готовностью дальше нести. Ну, просто потрясающе. Потом дети. Мы тут в каком-то месте стрельни, нам нужно было обойти дом. Детки подбежали. А что за икона? Как-то стали спрашивать. То есть, ну, играют себе там, играют, да, они бегают, и сколько мы там ходили бы с иконами. А тут они подбежали, стали спрашивать, узнавать. Потом мы в некоторых местах были, ну, приходили мамы с детьми, ну, люди предлагали, вот, приложитесь. Тоже они так с радостью прикладывались. Дети с радостью прикладываются, вот как-то так. Потрясающе. Те, кто верующие, рядышком находятся сразу, но у нас традиция такая, под иконой пройти. Вот это вот как-то особенно. Да, вот проходит, это тоже очень радует. Потрясающе было в Александровском парке, в Царском селе, где-то в отдалении от дворца стоит крест к месту упокоения Григория Ефимовича. Ну, вообще, место поклонения православных. Там был госпиталь. Анна Танеева выруба строила для воинов русской армии, раненых. И рядом с госпиталем должен был быть храм Серафиму Саровскому. И вот, ну так как это строение так и не стоит, не построили, ее развалили еще давно уже. А вот крест только оставили. Вот мы также там помолились очень так глубоко. Канон почитали Божьей Матери. Мы помолились именно в упокоении Григория, вот, друга царской семьи. Также мы проходили здание, ну, такое разрушенное достаточно, но все-таки там сохранилась часть часовни Николая Чудотворца. Это вокзал, царский вокзал, там недалеко от Федоровского собора. Конечно, потрясает наши крестоходцы, я им очень благодарен, действительно желающие помолиться, потрудиться. Все-таки нужно было, можно сказать, тут же на ходу каким-то образом изобретать трапезы, вот, для всех, кто был. И это все так непросто, потому что не всегда есть условия. Но, слава Богу, мы с этим всем справились, молились, читали акафисты. Слава Богу.
Владимир Васильевич, вот есть разные, как бы, цели и задачи у крестных ходов. Одни бывают миссионерские, другие бывают покаянные. Есть крестный ход против абортов, особенно в Сербии это очень развито, это очень важно. Вот как вы определите главную цель и миссию вашего крестного хода?
Ну, мы знаем, что возрождение России возможно только лишь истинное возрождение, только лишь принятие Христа. Мы-то несем крест. Конечно же, Россия со Христом, и, конечно же, есть молящиеся. Но той полноты, которая была еще до революции, нету. Многие праздно проживают свою жизнь, растрачивая ее и попадая потом в ад. И вот именно истинное принятие Христа возможно ли, если восстанавливается некоторая такая иерархичность в жизни, вот, где есть старший, вот монастырская жизнь, вот семейная жизнь, где действительно отец на месте, да, а если его нету? А если там где-то, ну, такая достаточно сильная женщина становится и начинает вести это дело. Это нарушается иерархия. И вот очень важный момент иерархичности жизни, он воспитывается и в крестном ходе тоже. Мы идем, используя правила еще начала 2000-х годов, правила крестнохода, где поется Иисусово, где берется благословение священников, и что здесь смысл крестного хода? Это возрождение России. Возрождение России возможно через возрождение вот этой семейственности, когда есть отец. Если она возрождается, семейственность, тогда и нужна будет, потребность будет в том, что нужен царь. Это естественно. Вот. Есть некоторые, даже священники говорят, ну, а России все равно, пусть даже демократия будет. Мы знаем, что есть такое слова святого, что на небе царство, там нет демократии. Там есть четкая иерархичность. Мы знаем, есть иерархия ангелов. Вот. Есть иерархия вот в тех местах, где жили иноки. И сейчас в монастырях сохраняется эта иерархичность. Вот эта иерархичность очень важна. И через иерархичность мы и воспитываем такое отечестволюбие, любовь к своим отцам, предкам. И любовь уже и это вырастает и в любовь к Господу и к царю. То есть это возможно только когда будет царь. Вот. А вот потрудиться над собой с тем, чтобы вот так устранить такое было. Если кто-то какая-то маленькая закваска будет, то и в конце концов и Россия возродится. То есть крестный ход, вот работа над семейственностью, над иерархичностью и молитвой, конечно же, к Господу. Мы понимаем, что все творится Божьим промыслом. Действительно, Господь собирает, дает в нужный момент, вдруг, даже не звал человека, он приезжает и на машине, и может помочь. Вот. То есть вот эта вера в промысл Божий и движение по молитве, по промыслу Божию очень тоже важный момент. Вот. Потому как если будет государь, то здесь не какие-то человеческие измышления помогут, не какие-то там правила, вот именно, хотя и без них никак, а вот именно Божий промысл поведет. И в это надо ясно пощутить и верить. Это тоже смысл крестного хода. Потом в крестном ходу идут разный возраст. Вот мы сейчас встречаем, вот у нас был крестный ход под Царский путь, и в одном месте нам нужно было пройти крестным ходом место, которое пытается отобрать у молодежи. Там у них молодежный клуб, и их пытается у них отобрать гощение там. И вот мы пришли, предлагаем, дар братья, что у вас это не сохранились, давайте. И они с радостью согласились, взяли наши святыни и понесли. То есть вот единение разновозрастное, это очень ценно, очень важно, потому что нас пытаются разделить. Вот сатанинская эта система какая, разделяй и властвуй. Отцов отделить от детей, детей разного возраста разделить каждый. Вот. А здесь как раз происходит единение. Вот у нас в том крестном ходу, почти весь крестный ход шел мальчик 3 лет. И претерпевал все такие сложности, и недосыпания, недомогания. Ну вот он, Ярослав, вот, молодец так. Вот, вот это единение, да? Угу. Вот это еще один из смыслов крестного хода. Ну и как вот сказал батюшка, который мы... Так, добрые отношения имеем, что России сейчас такие 3 пути известны. Это будет царь, и мы готовимся к нему. Возможно, какие-то военные действия, то есть враги попытаются нам навязать свою силу, вернее, свою власть через силу. Вот. И тем самым, ну, большая разруха может быть. Мы слышим об этом и в пророчествах. Ну, надеемся, что тут может это произойти и не на нашей территории. То есть, если такие пророчества. Царь или военное какое-то такое вторжение, или свой какой-то майдан. Ну и еще возможен такой через всевозможные там вещи, типа прививок, чипирование населения, превращение его в неких биороботов. Это тоже уже отлажено, мы много об этом слышали, читаем. Соединение не через благодатную Божью помощь. И издревле Россия имеет опыт выхода из таких критических ситуаций через то, что, осознавая свои ошибки, мы начинаем раскаиваться в своих грехах. Это народ принимает это и в итоге произносится разрешительная молитва. Это мы знаем перед смутным временем, в 1607 году было. Вот. И Россия тогда очень серьезно поднялась, и при том, что у власти был совсем молодой царь, 17 лет,
царь Михаил, а все-таки Россия собралась и победила всех своих врагов. И сейчас подобное такое время, когда со всех сторон нас враги обступают, и очень важный вот этот момент покаяния всенародного. Не только лично в своих личных грехах, что очень важно, само собой, но и объединение такое, общенародное понимание греха, который мы совершили и в 17-м году, и в другие годы, когда разрушали храмы, попирали святыни. Важно покаяние в самом главном таком, что мы совершили, вернее, наши предки. И каяться за себя, потому как я по наследию того, то есть последствия греха, то и у меня есть. Но просить у Господа помощи, просьбы, чтобы Господь простил моих предков вот за те грехи. То есть это тем самым мы их вымаливаем, эти наших предков. И тем самым Русь будет и держаться, и восстанавливать. Тем более патриарх Алексей II еще дважды, в 93-м, 98-м годах обращался, что вот убийство царя, оно еще не раскаяно. Не было произведено полное расследование. Это не названы точно убийцы, а это тоже часть всенародного покаяния. Вот что важно добиться этого. Не быть теплохладным. Да, важно сердечное еще покаяние. Действительно, не помнит это внешним видом. Да вообще, мы же понимаем, что жизнь православия, она невозможна, как требует исполнения. Хотя бывают такие случаи, и даже сам иногда вваливаюсь, это требует исполнения. То есть уже знаешь эту последовательность, знаешь то, знаешь это, и так очень исполняешь мысли где-то там в другом месте. Это тоже нужно на это обратить особое внимание, именно в сердечности. А она где может возникать? Где есть собирание людей во имя этих высших идеалов? Служение Богу, служение Отечеству. И через это служение тому государю, которого пошлет нам Господь.
Это была беседа Ирины Ахундовой с Владимиром Васильевичем Знахором, организатором, инициатором Свято-Алексеевского крестного хода в Санкт-Петербурге. И, как всегда, день рождения царевича богослужение украшал византийским распевом детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина, руководит которым композитор Ирина Валентиновна Болдышева, хорошо вам известная. И вот в заключении нашей программы прозвучит одно из песнопений в исполнении этого хора.
Боже!